Здравствуйте. Мы читаем книгу «Труды Бааля Сулама», статьи Шамати, статья на странице 593. Можно задавать вопросы на сайте www.hub.tv. Вопросы, самые интересные вопросы будут транслироваться в течение урока. Статья из Шамати «И построили нищие города. Труды Бааля Сулама», 593 страница. Со слов «Отсюда поймем».
Бааль Сулам в этой статье нам хочет объяснить великую вещь, что вся наша работа против нашего желания, не как наше занятие в этом мире. Что если я должен выполнять в этом мире всевозможные работы, я выполняю их вследствие того, что когда я в каком-то виде взвешиваю или обязывают меня взвесить таким образом, что мне стоит таким образом поступать, или вследствие хорошего расчета, когда это увлечение, когда я наслаждаюсь самим действием, процессом, в котором я нахожусь, или может мне быть трудно в самом процессе, но я наслаждаюсь от окончания, от оплаты, награды. Но всегда я представляю себе целесообразность. И хотя это в моих келим, моих мыслях и желаниях, и именно поэтому я работаю. Но все зависит от того, насколько я подниму награду, и в зависимости от этого я готов прикладывать усилия. Тогда как в духовном процессе мы работаем против нашей природы. У нас нет поддержки, и нет у меня никакого стимула производить какое-то действие. Я не вижу целесообразности. Конечно же, продвигаемся очень постепенно, как говорит Рамбам, от лолишма к лишма, от женщин, рабов и маленьких детей, когда мы находимся на этих ступенях. И тогда раскрывают им эту тайну постепенно. Почему тайну? Человек не знает, он на самом деле находится в состоянии, когда не может представить себе какого-то стимула, который обязал бы его работать. Я же не могу взлететь, это выше моей природы. И поэтому есть путь развития долгосрочный, что мы, проходя все состояния, постепенно обретаем какое-то ощущение, понимание. Это приходит к нам вследствие света, возвращающего к источнику. Это происходит нерациональным образом. Не то, чтобы это приходило естественно ко мне, но насколько я вкладываю, чем больше я это делаю, тем далее я нахожусь от цели в моих келим, так я измеряю. И только иногда, очень редко я раскрываю, что то, что мне казалось, что я шел, отступая назад, это в получающих келим, а в отдающих я как раз продвинулся. И таким образом мы продвигаемся. Каббалисты советуют нам не быть слишком умными, поскольку вся наша хохма — это следствие нашего злого начала, которое может только остановить нас. Но чем больше вкладывать в действие, когда в действии я гарантированно действую, в мысли желания я нахожусь в эгоизме, а действия я проделаю. Если я кому-то что-то дал, я дал. А, я подразумевал собственную выгоду, правильно, иначе бы я не дал. Но если я делаю это в соответствии с рекомендацией каббалистов, в этом уже есть и дополнение, что это не только ради собственной выгоды, но, может быть, выйдет у меня вследствие этого какое-то дополнение духовное, о котором я не смогу напрямую думать, но в косвенном образом это работает. Продвижение непрямое — это то, что нам в основном хочет объяснить это в этой статье Бааля Сулам, что вся наша работа, с одной стороны, это прекрасные города для нашего эгоизма, в котором мы их выстраиваем, а для Исраэль, для тех, кто направлен прямо к Творцу, это нищие города. И в этом тоже проблема, поскольку здесь существует еще одно дополнительное препятствие, что если бы я работал на фараона и видел бы хорошие, нравящиеся ему вещи, это хорошо. И постепенно, казалось бы мне, что я все-таки обретаю свойства отдачи, веру, любовь, единство, объединение, которые сопровождали бы мой эгоизм, то тогда было бы хорошо, мне было понятно, что я подразумеваю эгоистическую выгоду, но поскольку у меня нет выбора, но вместе с этим я постепенно обретаю отдающий келим. Но это происходит не так. Я не обретаю отдающий келим. И я вижу здесь двойной проигрыш. По отношению к своему эгоизму я вижу, что я выиграл прекрасные города. Я не желал этого, но выбора нет. А для свойства Исраэль во мне я проиграл вдвойне, вместо того, чтобы продвинуться. Нищие города. И если бы было рядом с красивыми городами для фараона какой-то прекрасный город, успешный в духовном, было бы неплохо, но я же не иду навстречу этому. Выигрывает мой фараон, а мое стремление к Творцу отдалилось и еще потеряло. И тогда я запутан, я нахожусь в смятении. Так что же это за путь, с помощью чего я все-таки могу продвинуться к отдаче? И здесь, несомненно, у нас есть ловушка для тех, кто может остановиться в пути. И человек должен отсюда и далее продолжать идти в направлении своего крика к Творцу, что не он воюет с фараоном и находится под бременем рабства, но ему здесь необходима третья сила. И это точно, и раньше он не чувствовал необходимости в ней, и поэтому забывал о ней. И думал об этом как о чем-то сопровождающем, дополнительном, или то, что раскроется в конце, но не о том, что ему это по-настоящему необходимо. И мы видим из статьи «Идем к фараону», что это Творец говорит Моше, «Идем к фараону», когда Творец раскрывается в нем, в пылающем кусте терновника. И со стороны человека есть дополнительные препятствия, чтобы связаться, обратиться и работать вместе с Творцом, вместе против фараона. Да.
И отсюда поймем сказанное мудрецами. Злое начало человека вначале подобно тонкой паутине, а в конце становится будто оглоблями телеги. Известно, что прегрешить можно по принуждению, по ошибке, по злому умыслу. Эгоистическое желание получать наслаждение изначально находится в человеке и потому определяется как принуждение, потому что не в силах человек аннулировать его. А потому не считается преступным грехом, а только невольным прегрешением, ведь человек поневоле вынужден выполнять указания этого желания в себе, как написано: «Горе вам, влекущий невольный грех веревками лжи». Однако невозможно оттолкнуть от себя это желание или возненавидеть его, потому что человек не ощущает его как преступление. Но и из этого небольшого прегрешения затем вырастает преступный грех весом в тележные оглобли. И из этого эгоистического желания рождается затем клепот, целая система нечистых миров, подобная параллельной чистой системе, откуда и происходит злое начало человека. То есть все это рождается из желания, подобного тонкой нити. А поскольку уже раскрылось, что это грех, то становится понятно, как необходимо стеречь себя от самой тонкой нити эгоизма. И тогда они понимают, что если желают войти в духовное, нет иного пути, как только принять для себя унижающую работу в вере и отдаче. А иначе видят, что остаются под властью фараона, царя египетского. Получается, что в изгнании есть польза, ведь в нем ощутили, что эгоистическое желание является грехом. И потому решили, что нет иного пути, как только приложить все усилия, чтобы достигнуть желания к отдаче. Поэтому ответил Творец Аврааму на вопрос, как можно быть уверенным, что его потомки унаследуют святую землю. «Знай, что будут твои потомки в изгнании страдать и подвергаться унижениям. Ведь именно в изгнании раскроется им, что даже тонкая нить эгоизма — это уже грех, и тогда примут на себя истинную работу, чтобы отдалиться от греха». Об этом сказал рабби Иуда, что в будущем исчезнет смерть навеки. Поскольку Творец уничтожит злое начало и не останется от него больше, чем на толщину волоса, что не ощущается как грех, ведь тонкий волос не заметен глазу. Но все равно остаются грешники и праведники, и все тогда желают слиться с Творцом. Но грешники еще не исправили нечистое желание толщиной в волос, оставшееся в них со времени, когда ощущалось все злое начало человека, а потому была возможность почувствовать его как грех. А сейчас, когда злое начало осталось лишь величиной с волос, нет у грешников причины исправить это эгоистическое желание на альтруистическое, потому что нечистое желание толщиной с волос не ощущается как нечистое. Однако все же не могут слиться с Творцом из-за различия их свойств. Ведь сказано: «Я не могу находиться вместе с эгоистом». Исправление грешников в том, чтобы быть прахом у ног праведников. Поскольку злое начало аннулировано, то нет у праведников причины идти верой выше знания. А если нет причины, то кто может принудить их? И сейчас праведники видят, что грешники остались с эгоизмом толщиной с волос и не исправили его, пока еще существовало злое начало человека, и еще можно было его исправить. Ведь все злое желание было раскрыто и ощущалось грехом. Теперь же грех не ощущается, став незаметным как волос. А потому как нет ощущения греха, то нет и возможности его исправить. Но также и нет возможности слиться с Творцом, потому что различие свойств осталось. И все исправление грешников состоит в том, что пойдут по ним праведники. Ведь когда видно, что уже нечего бояться системы нечистых сил, и убито злое начало человека, то зачем же теперь им работать в вере выше знания? Но видят, что грешники не в состоянии достигнуть слияния с Творцом, не имея на это причины, ведь зло стало неразличимым. Однако оно мешает слиянию, внося отличие свойств. И видя это, праведники понимают, насколько было хорошо, когда была у них причина работать на отдачу, хотя казалось им, будто работают в отдаче лишь потому, что существует зло. Сейчас же видят, что мешающий им грех был им во благо, и на самом деле главный смысл в этой же самой работе, а не в том, что работали из страха попасть во власть нечистых желаний. И как доказательство видят, что грешники, которые не исправили зло толщиной с волос, остаются снаружи, ведь нет у них возможности достичь слияния с Творцом. Получается, что праведники получают силы идти впереди грешников, которые становятся прахом под их ногами и движутся благодаря оставшуюся в них греху. И тогда раскрывается, что сама эта работа важна, а не вынуждена, как казалось им прежде. Когда присутствовало в них злое начало. А сейчас видят, что и без злого начала стоит работать в вере и отдаче. И потому сказано, одни плачут и другие плачут. Известно, что плач — это малое состояние, то есть вак. И есть разделение между гар и вак. Ведь свет малого состояния, вак, светит из прошлого. То есть получают они жизненные силы и свет из пережитого в прошлом. Тогда как свет гар светит в настоящем, совершая зивук. И потому плакали мудрецы, говоря, «Как же сумели мы преодолеть такую высокую гору? Ведь сейчас видят они, что было до уничтожения злого начала, когда власть его была огромной, как сказано, одно относительно другого создал Творец, и Творец проявил к ним большое милосердие, дав им силу победить в войне против эгоистического начала. А сейчас веселятся они и радуются чуду, случившемуся с ними тогда, то есть в прошлом, что означает свет малого состояния. Грешники же плачут, потому что нет у них теперь возможности слиться с Творцом. Хотя и видят они, что их злое начало, как тонкий волос. Но поскольку нет сейчас злого начала, то нет у них и способа обратить кли получения в отдачу. Видят только, что остались снаружи, и потому плачут. А исправление их в том, чтобы стать прахом под ногами праведников. Ведь видят праведники, что хотя и нет сейчас злого начала, все равно не могут удостоиться грешники слияния. И тогда говорят праведники: мы думали, что должны идти путем отдачи только из-за злого начала. Но сейчас видим, что это настоящее кли. И даже если бы не было злого начала, все равно такой путь — это истина, и путь веры — это чудесный путь. И из этого пойми, почему остались грешники после уничтожения злого начала. А все потому, что должны были стать прахом под ногами праведников. И если бы не осталось грешников, то кто бы раскрыл ту великую истину, что путь веры не означает любовь, зависимую от вознаграждения. То есть не из страха злого начала нужно идти путем веры, а из-за любви, не зависящей от награды. И хотя уже нет больше злого начала, все равно лишь одной верой можно удостоиться слияния с Творцом. И еще слышал я однажды, почему нужна нам именно вера? Только из-за живущей в нас гордыни, не дающей нам принять веру. И хотя вера — это высокое и прекрасное чувство, значимость и высшее предназначение которого недоступно для понимания низших, но только в силу заключенной в нас гордыни, то есть эгоистического желания, нам представляется, что это низменные и животные действия. А в другой раз слышал, когда мы видим, что не желаем принять веру, мы падаем с нашей ступени. И раз за разом мы поднимаемся и падаем, пока не решим в сердце, что нет другого средства, кроме как принять веру. И весь этот путь был лишь для того, чтобы обрести веру, о чем и написано: и построили нищие города для Израиля фараону.
Есть часть в этой статье, которая нам пока трудна. Мы еще не достигли этого действия. Это, по крайней мере, последняя треть того, что он рассказал, что работа ради отдачи должна быть по причине отдачи, а не потому, что она вообще связана с желанием получать, поскольку все создание желания получать является вещью мнимой, когда нет желания получать и нет эгоизма, но есть у нас своего рода проекция Творца, чтобы мы могли пока что подняться над чем-то, чтобы у нас была основа и корень нашей работы для начала, а затем мы уже идем по второму принципу, что отдача не строится на злом начале, но она сама велика, и в ней есть важность высшая, сама по себе очень возвышенная. Скажем в таком виде: если я говорю, что Творец лучше фараона, я сравниваю его с фараоном и говорю, что он лучше, и строю свои отношения на отношениях с фараоном. И это только для начинающих, когда мы продвигаемся пока что таким образом. Но следующий этап, когда Творец сам по себе раскрывается как высшая ценность, важность сама по себе, которую мы не измеряем нашим злым началом, и тогда это истинная работа в чистой духовности. Но мы к этому еще придем, и тогда будут у нас внутренние понятия этого, и мы сможем выяснить много вещей вследствие этого. Пожалуйста.
Тали Зихрон Якова и Давид из Нью-Йорка спрашивают, что такое действие отдачи? Как приобретают кли для отдачи?
Рабаш пишет в нескольких посланиях, известное послание, это 40-е послание, которое у нас обозначено, 8-е также послание, мне кажется, это есть в его трудах. Он пишет, что благодаря подаркам я посылаю стрелы или пули в сердце товарища. И хотя сердце товарища — это каменное сердце, на нем есть очень большая оболочка, так же, как и на моем сердце, но я раз за разом стреляю в это. Это какая статья? 40-я или 8-я? И я не помню название ее. И тем самым мы постепенно, раз за разом, когда пробиваем корку сердца товарища, мы тем самым врываемся в его сердце, и тогда мы наполняем это сердце нашими подарками, нашей любовью. И таким образом мы обретаем сердце товарища. Вследствие этого мы приобретаем и свойство отдачи. Но это еще раз, поскольку я желаю проникнуть в сердце его и почувствовать, что я нахожусь там. Это не наше эгоистическое сердце обычное, но то духовное место, с которым я хочу объединиться, туда я пытаюсь проникнуть. Что там сказано?
Это находится в 40-й статье. Он пишет так, что тем, что дают товарищу подарки, то каждый из подарков, который он дает товарищу, это как пуля, летящая в его сердце. И хотя невозможно одной пулей сразу его разбить, но каждая пуля проделывает отверстие и создает пространство, и потом любовь входит в это пространство и сливается с любовью в сердце товарища. И из двух этих видов любви, которые сливаются вместе, происходит великий поток, который покрывает все. И поэтому оба они отменяются друг перед другом.
Мы можем говорить о Египте, обо всем этом. Это все будет прекрасно и хорошо. И можно много говорить на эту тему и задавать бесконечное количество вопросов и ответов. Конкретно после всех вопросов и ответов есть у тебя одно действие, вследствие которого ты в точности продвигаешься в правильном направлении. Это то, что он пишет. Еще вопросы? Пожалуйста, Иль.
Сначала вы говорили о установке в пути. Скажем, я еду на машине к какой-то цели. Единственная причина, чтобы я остановился, это заехать на заправку. Я точно так же должен останавливаться на духовном пути, или я могу этого избежать?
Конечно же, это называется аварией, когда я останавливаюсь в пути. но эти остановки в реальности существуют. И это не потому, что человек слаб, или у кого-то другого это не произойдет, но поскольку мы должны каждый раз поменять цель на более возвышенную цель. Меняется информация, решемот. Каждый раз это вроде бы новые 10 сферот. Новая голова, новое тело, то есть новые расчеты и действия тоже в соответствии с этим меняются. И таких случаев в пути существует много. Это происходит не один раз. Еще вопросы? Да?
Что значит стрелять стрелой и пулей в сердце товарища?
Это работа, которая не ощущается между товарищами во внешнем виде. Вы помните, как написано о хасидах Коцка, что они пренебрегали и внешне выглядели достаточно дико, а внутри у них был горящий огонь. Мы маленькие и не позволяем себе внешнего пренебрежения, иначе это войдет и внутрь. Мы пока что не можем находиться в противостоянии между нашим внешним и духовным. Это у нас слишком близко пока, и мы не настолько блестящи в духовной работе, чтобы могли позволить себе находиться вместе в Паним и Ахураем, во внутреннем и внешнем, и играть на двух площадках. Хотя это очень хорошо, когда человек может такое сделать, поскольку это дает ему всегда также и взаимоотношения полной работе по отношению к фараону и прекрасным городам, и по отношению к Моше и Израилю, как нищим городам. Поскольку это происходит вместе. В человеке происходит все вместе. Но мы пока что, и вообще для распространения и включения новых людей, это не группа, которая удерживает себя в своих границах. Она все время расширяется, раскрывается, и поэтому запрещено нам проделывать материальные действия, которые могли бы указать на какой-то внутренний недостаток, испорченность. И поэтому мы должны только проделывать эти действия, посылать стрелы и пули в сердце товарища внутренне. То есть внешне я отношусь хорошо ко всем, я должен показать им, насколько я воспламеняюсь от духовного, я должен пытаться пробуждать их к духовному напрямую. И также внутри я все время думаю, как проникнуть в сердце товарища. Это я должен представлять себе, как это возможно сделать. Конечно, не вредит здесь сделать какое-то действие иногда, но чтобы мы не подменили эти действия, чтобы они были вместо внутреннего моего действия. Когда я на самом деле желаю объединиться, мы должны понять, что в конечном счете вся наша работа состоит в пробуждении внутренней силы, системы, сети сил, когда это единая система, которую мы пробуждаем и хотим отождествить себя в каком-то виде, включиться в нее и таким образом достичь сердец всех душ. И поэтому наша работа может выражаться во внешних подарках, но все это только для того, чтобы попытаться войти в эту сеть, связывающую между нами, и там раскрыть эту связь. То есть проникнуть внутрь нее. Это называется проникнуть в сердце товарища. Чем больше внутрь я желаю проникнуть в сердце товарища, это называется, что я смягчаю мое сердце, мое. И насколько оно становится все более мягким, я раскрываю, что сердце товарища все более раскрывается, я могу проникнуть внутрь него и быть с ним в едином сердце. Да?
Можно подробнее объяснить, что есть в товарище, в сердце товарища, что по отношению к нему я должен работать? Что значит проделывать в нем дырку?
Когда я начинаю работать по отношению к сердцу товарища, я работаю вроде бы как против кого-то постороннего. Затем я начинаю постепенно видеть, что он не посторонний, что это своего рода устройство, на котором я пытаюсь смягчить свое сердце. На нем я проделываю работу со своим сердцем для того, чтобы связаться с ним. Я завишу в этой работе не от его сердца, насколько я проникаю в него, но от своего сердца, насколько мое сердце способно войти в постороннее сердце, якобы постороннее. А в конце работы, когда я работаю таким образом, я раскрываю, что не мое сердце и не его сердце, но здесь есть единое место, единое желание, единое сердце, которое было и с самого начала, только представлялось мне, что это посторонние сердца, отличающиеся, отдаленные сегодня. Да.
Вначале вы сказали Гилелю, что человек должен поменять цель каждый раз, когда в нем меняется желание. Я хотел спросить, что значит поменять цель?
Цель всегда становится другой, более точной, или иногда кажется нам противоположней предыдущей цели, настолько она отличается от того, что было мне, у меня, скажем, вчера. Новый день, новое сердце, новый разум, все новое. Я вижу все иначе. 10 новых сферот. Ты не понимаешь, что это может быть противоположно предыдущему? В духовном это может быть. Таким образом это представляется, да?
Вы сейчас обрисовали состояние объединения между сердцами. Мы видим, что когда мы производим действие отдачи, если я обнаруживаю, что сердца слились в одно, то где здесь действие отдачи?
Тогда раскрывается мне действие взаимной отдачи, что сейчас я нахожусь в соединении с ближним. Единое сердце. Смотри, это еще не конец исправления. Раскрываются дополнительные отягощения, ступени. В конечном счете свойства хасадим, объединение в этом едином сердце. Когда я могу начать расти, вся наша работа, это после того, как мы касаемся, коснулись сердца товарища. Тогда наступает там отягощение сердца и все исправления. Что значит «отяготил сердце его»? Если оно твердое, жестокое, нет необходимости добавлять в этом. Отяготил сердце его. Это когда я поднялся к какому-то сопротивлению, и над ним покрыл это любовью, объединением. И сейчас у меня возникло новое отягощение. Это вещи непростые. Я люблю быть более практичным. То есть, если мы это делаем, раскрываются все эти этапы, которые нам необходимо пройти. И они раскрываются достаточно быстро. Вся трудность в том, чтобы начать этот процесс. Еще вопросы? Хорошо, да?
Есть предложение в конце статьи, что когда мы не хотим принять веру, мы падаем из своего состояния. Вы можете объяснить это?
Каждый раз человек находится на каком-то особом определенном этапе по отношению к себе, по отношению к окружению и к Творцу. Каждый раз он может измерить себя по отношению к своему эгоизму, насколько он находится в отождествлении с ним или против него, по отношению к товарищам, окружению, группе, насколько он близок или далек от них, отождествляет себя с ними, хочет слиться с ними, или же не чувствует, забывает, не находится с ними. И по отношению к Творцу нуждается в помощи. Он ему нужен в виде, когда он хочет использовать, проэксплуатировать его. Это тоже, по крайней мере, хорошо. Или вообще забывает о его существовании, когда нет у него необходимости в этой силе, в помощи. И каждый раз человек, получается, может взвесить себя. Я — окружение Творец. Если он таким образом себя измеряет, насколько это возможно, чем большее количество раз, как можно больше, каждый день, есть у него большая вероятность после такого контроля выпрямить себя и тогда увидеть, насколько ему необходимо подняться над собой в свойстве отдачи. И тогда он начинает чувствовать свойство отдачи, что в нем существует много ступеней, много большие ступени, часть из которых он проходит вследствие того, что он исправляет ошибки на злодеяния, на ошибки, а затем и то, и другое на заслуги, когда он каждый раз работает над своим эгоизмом, это часть пути. А часть пути вообще без эгоизма, когда ему нет необходимости поднимать духовное, чтобы оно было выше материального, оно само ценное. Перейдем к следующей части.
Переходим к следующей части урока.